Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире радио «Вера». С вами в студии Лиза Горская. Сегодня у нас гость необычный. У нас в гостях психиатр, причем не просто, а заведующий медико-реабилитационным отделением Первой Московской городской психиатрической больницы имени Алексеева и президент региональной общественной организации «Клуб психиатров». Мы сегодня будем говорить о множестве важных, актуальных для каждого темах и начнем с грядущих событий. Второй национальный чемпионат Обилимпикс, который будет проходить 18-19 числа в Москве. Я так понимаю, что в нем будут участвовать уже люди, которые прошли региональные чемпионаты.
Да.
Что это?
Существует управляющий совет автономной некоммерческой организации Обилимпикс Россия, куда входят представители общественных организаций всех категорий инвалидов. И инвалиды с заболеваниями органов слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. И наша общественная организация представляет там интересы инвалидов вследствие психических заболеваний. И Обилимпикс – это международное движение, оно появилось в 1971 году по инициативе Японии. Это олимпийский формат, один раз в 4 года проходят международные соревнования, это чемпионаты по профессиональному мастерству инвалидов всех категорий. Чрезвычайно важная тема, потому что одна из проблем социальной интеграции, то есть включения в общество, возвращения к активной жизни в общество, это трудоустройство, которому предшествует восстановление трудоспособности инвалидов. И вот мы только в прошлом году стали членами этого сообщества, этой программы международной. Для того, чтобы провести первый национальный чемпионат, он был проведен в декабре прошлого года, проводила его Московская область. Губернатор области Воробьев выделил для этого Крокус-Сити. Это громадное помещение, около 3000 квадратных метров. Ему предшествовали региональные в 27 регионах соревнования. И по 28 профессиональным компетенциям был проведен такой первый национальный чемпионат. По его результатам впервые команда России приняла участие в марте этого года как раз вот в международном чемпионате, который проводится раз в 4 года в Бордо во Франции. И наша команда, несмотря на свою малочисленность для первого выступления, вошла в десятку из 35 государств, которые участвовали в этом чемпионате, в том числе и завоевали бронзовые медали. И это движение стремительно набирает темп. В этом году уже в 63 регионах тема актуальна, в 48 из них прошли настоящие чемпионаты. В Москве этот чемпионат прошел в Екатерининском парке в День города, и инвалиды вследствие психических заболеваний составляли 25% от числа участников. Надо сказать, что чемпионат во всех регионах привлекает большое количество интересующихся этой проблемой людей, это актуальная проблема, и гостей, приходящих на эти чемпионаты, больше, чем участников, что радует. И вот в этом году, 18-19 ноября, пройдет второй национальный чемпионат, это более 500 участников из 63 регионов, 69-м павильоне ВДНХ, это площадь большая, около 5000 квадратных метров, по 48 профессиональным компетенциям пройдет вот такое первенство.
В прошлом году было по 28.
Да. 48 – это уже международный формат. Собственно говоря, все профессиональные компетенции, которые заявлены и в международном чемпионате. Надо сказать, что чемпионат находится под непосредственной курацией двух федеральных министерств – Министерства образования и Министерства труда и социальной занятости населения. Причем министры лично контролируют подготовку к чемпионату. Мы ожидаем, что этот чемпионат даст толчок решению вот этой проблемы. Большая деловая часть на чемпионате, будет проведено несколько круглых столов, в том числе круглый стол о профессиональной реабилитации инвалидов вследствие психических заболеваний, куда приглашены многие работодатели, причем их сообщество работодателей. Будут принимать участие представители исполнительной власти, законодательной власти, потому что для того, чтобы эту систему действительно организовать, вот как министр труда России Максим Топилин сказал, что к 2020 году 50% инвалидов в России будут трудоустроены.
Насколько это реалистично?
Это будет реалистично, если удастся организовать целую систему мероприятий с привлечением работодателей, потому что для работодателя это серьезная нагрузка. Здесь государство должно продумать все преференции, которые работодателю будут представлены, и, конечно, это большая нагрузка и для профессионалов, поскольку, предположим, для того, чтобы организовать в условиях открытого рынка труда трудоустройство инвалидов вследствие психических заболеваний, инвалид – это человек, потерявший стойко трудоспособность, утративший, необходимо организовать целую профессиональную цепочку от начальных этапов через интеграционные предприятия к открытому рынку труда. И самое главное, что такой опыт есть. Есть опыт еще и советские времена, и даже в самом начале 20-е годы прошлого столетия, но есть уже опыт и в нынешние времена, хотя и другое законодательство, и другие экономические условия, есть энтузиасты, и нужно просто использовать этот опыт, использовать тех энтузиастов, которые этим заняты, и я думаю, что это реалистично, если что-то действительно захочешь, что это обязательно получится.
А вот если взять общее число людей, страдающих психическими заболеваниями, какой процент из них, как сказать, поддается интеграции в общество? И, возможно, наверное, есть какой-то процент людей, которых нельзя интегрировать?
Ну, вы затронули очень такую тему болезненную, неоднозначно принимаемую обществом. Вообще инвалидизация среди людей, страдающих психическими расстройствами, она самая, будем говорить, значительная по своей интенсивности. Инвалиды вследствие психических заболеваний почти в полтора раза превышают количество инвалидов по слуху, зрению, опорно-двигательного аппарата вместе взятых. Причем инвалиды вследствие психических заболеваний – это, как правило, вторая, первая группа, то есть это люди, которые нуждаются в дополнительной организационной работе для того, чтобы решить вопрос восстановления трудоспособности. Всего в Российской Федерации около 1,5 миллионов инвалидов вследствие психических заболеваний, еще столько же, может быть, не имеют этой розовой справки, но не обращаются в медико-социальную экспертизу, только ведь по желанию рассматриваются эти вопросы, оставляя надежду на трудоустройство. И, к сожалению, чаще всего эта надежда не реализуется. И вот, учитывая эту актуальность проблемы, мы возлагаем большие надежды на Обилимпикс, потому что вокруг Обилимпикса началась такая серьезная работа по всей вертикали власти. И это действительно так. Готовятся эксперты, готовятся поправки в законодательные акты. Я думаю, что интерес к Обилимпиксу сможет эту проблему сдвинуть с такой низкой точки, на которой она сегодня есть.
Прошу прощения, вот сейчас отвлекусь от темы. Год назад мне нужно было поменять права и получить справку соответствующую. И я обнаружила, а я живу в центре Москвы, прописано, что мой диспансер районный, он пропал, он исчез. То есть в интернете есть некий адрес, и в медкомиссии висит этот адрес. Но ты туда приходишь, он закрыт, здание опечатано, и рядом есть какая-то клиника, где охранник, уже закатывая глаза, говорит, ну нет, здесь уже 3 года нет диспансера. И вы приходите все и спрашиваете, и психически больные люди приходят и спрашивают, а его нет. Я поняла, что человеку с ограниченными там возможностями, да, дезориентированному, действительно с психиатрическим диагнозом, найти, куда исчез его диспансер, ну, не представляется, ну, вообще просто это нереально, с одной стороны, да, это самая простая базовая вещь, это то, что там произошло в Москве, в центре. С другой стороны, происходят такие продвинутые, действительно очень нужные мероприятия, которые проводите вы. И это оптимистично. И вот базовое что-то изменится вот в системе здравоохранения. Или опять у нас будет такая сверхтехнологическая надстройка над гнилым фундаментом, который там рухнет, и все рухнет вслед за ним.
Позвольте мне сначала вас поправить. Вот когда вы говорите «люди с ограниченными возможностями», не забывайте добавлять слово «здоровье». Угу. Потому что инвалиды, которых называют людьми с ограниченными возможностями здоровья, угу, очень часто являют пример неограниченных возможностей в различных, угу, сферах жизни. Поэтому не забывайте этого слова, угу, ограниченные возможности,
извините,
здоровья.
Да.
Закрыт был всего лишь один 21-й диспансер, он действительно психоневрологически находится в центре, немножко раньше, чем в прошлом году, в связи с тем, что то здание, в котором он находился, нуждалось в ремонте.
Угу.
Но 22 психоневрологических диспансера в Москве успешно работают, и пациенты знают, где он находится. Каждый диспансер, который является филиалом той или иной психиатрической больницы, в небольничном филиале, имеет свой сайт, угу, и там есть не только адрес, там имеются все услуги, угу, которые он предоставляет, ну, многие вопросы, которые нужны каждому человеку, кто обращается за помощью.
Угу.
Но вы затронули действительно серьезный вопрос, потому что в настоящее время проходит не только в России, это во всем мире, проходит реорганизация психиатрической помощи. Она проходит в сторону расширения внебольничной сферы, внебольничной службы и сокращения стационарного ее звена. Это правильно. Меняется психиатрия, меняются наши возможности.
А что это значит простым языком?
Простым языком у нас сокращается число психиатрических коек, потому что больница не должна являться учреждением для проживания. Больница должна являться учреждением для, по возможности, кратковременной помощи при обострении заболевания. Тогда, когда во внебольничных условиях эту помощь организовать, mm-hmm, сложно. А чем меньше человек находится в больнице, когда у него при длительной госпитализации появляются дополнительные расстройства, дезадаптации во внебольничных условиях, тем лучше. Другой вопрос здесь возникает. Возникает вопрос расширения реального реабилитационной инфраструктуры подразделений, mm-hmm, во внебольничной службе. Я вам должен сказать, что по планам, которые есть в Москве, до 2020 года число психологов, психоневрологических диспансеров удвоится, в том числе и различных стационар-замещающих учреждений, таких как дневные стационары, медико-реабилитационные отделения. Да, на сегодняшний день вот это движение немножко отстает. То есть мы сокращаем койки, не успевая несколько расширять внебольничную службу, но есть понимание этого, и намечены совершенно конкретные шаги. Вот совсем скоро откроет двери дополнительный филиал внебольничной больницы имени Алексеева в Южном Бутово, это отдаленный район, и такие диспансеры будут расширяться, но нужны и другие учреждения, нужны подразделения, которые бы, на которых бы можно было бы организовать работу по восстановлению трудоспособности. Вот, в частности, проходящая Обилимпикс эту проблему решает. На круглом столе будет рассматриваться инновационный опыт организации интеграционных предприятий, где на обычном предприятии, как предварительный шаг перед трудоустройством, организован, допустим, цех, участок, где работают инвалиды, осваивая работу и практически получая подготовку к трудоустройству. Дело в том, что психические заболевания очень часто возникают у людей в том возрасте, когда они уже имеют профессию, или студенты, когда у них есть возможность получить новую профессию. Поэтому очень важны разнообразные условия профессиональной реабилитации, не какие-то примитивные виды труда, как это часто представляет. Вот на Обилимпиксе очень много всевозможных профессиональных компетенций, связанных с современными производствами, компьютерные технологии и все то, где мы работаем, собственно говоря, наши профессии, даже медицинский и социальный уход. Есть еще одна сфера, в частности, организация досуговых клубов. Творчество вообще в жизни людей имеет громадное значение, а для инвалидов, особенно инвалидов вследствие психических заболеваний, большая проблема, и в этом направлении нужно двигаться, расширение культурного поля. Мы же все с вами, помимо биологической сферы, имеем разные сферы, образовательную нашей жизнедеятельности, профессиональную, семейную, досуговую сферу. И вот в этом смысле всегда в психиатрии творчество было неотъемлемой частью. Есть даже такой термин арт-терапии, терапии искусством. И на сегодняшний день трудно найти психиатрическую организацию, где не было бы студии изобразительного творчества, театральных студий. Это неотъемлемое добавление к той помощи, которую мы оказываем. Реабилитационная программа содержит ряд воздействий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Шмилович, заведующий медико-реабилитационным отделением 1-й Московской городской психиатрической больницы имени Алексеева и президент региональной общественной организации «Клуб психиатров» в гостях у «Радио Вера». С вами программа «Светлый вечер». Я Лиза Горская. Как проходит Обилимпикс? Как вообще это выглядит? Там же, ну, зрители, да, болельщики. Или как? Или нет? Или это закрытое мероприятие?
Нет, оно открыто. И 69-й павильон ВДНХ ждет всех 18-19 ноября, вы увидите непосредственно конкурсы по этим профессиональным компетенциям. То есть нельзя мешать участвующим, но вы увидите, как они сидят за компьютерами, как они занимаются сварочными работами, как соревнуются повара, как соревнуются люди, которые вяжут на спицах или крючками, как соревнуются аниматоры, то есть компьютерные дизайн, вы увидите обработку баз данных, то есть вы увидите все профессии, 48 профессий, где инвалиды всех категорий на одинаковых правах. Там в нашей команде, которая уехала в Бордо, был один человек, полностью утративший зрение, но он выступал в компетенции по компьютерным технологиям. Там все вокруг были удивлены, каким образом слепой работает на компьютере. компьютере. А этот человек даже написал целое руководство по подготовке к работе на компьютерах. Вообще, среди инвалидов всех категорий есть такие энтузиасты, которые демонстрируют такую тягу к совершенствованию своего социального статуса, который ограничен очень часто. Кстати, в Обилимпиксе есть несколько категорий участников. Есть студенты, и сейчас расширяется число студентов-инвалидов в различных вузах. Есть так называемые молодые специалисты, то есть те, кто окончили не более 5 лет назад какое-то учебное заведение, и, к сожалению, многие, допустим, не трудоустроены, и есть школьники. А со следующего года будет еще одна категория просто специалисты, потому что особенно это касается инвалидов вследствие психических заболеваний. Они не студенты, допустим, не школьники и не молодые специалисты, но они владеют профессиями, профессиональными навыками, и они более широко будут привлекаться вот к этим чемпионатам.
Ну, вы, кстати, меня удивили, ну, видимо, в силу моей просто недальновидности, да, и какого-то узкого кругозора, сказав, что очень часто психические заболевания начинаются у людей, которые уже имеют профессию и работают. И, ну, это как так, да? То есть получается, что буквально никто не застрахован?
Нет, никто. Дело в том, что нужно знать всегда величину проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, 10% населения земного шара страдает серьезными психическими расстройствами. А каждый 4-й гражданин планеты обязательно встретится с ним в те или иные возрастные периоды своей жизни. Вот детского возраста до старческого. Поэтому частота заболеваний очень высока, и дело даже не только в психических заболеваниях, которые встречаются на протяжении многих лет с одинаковой частотой, то есть заболевание, ну, к примеру, такое заболевание широко известное, шизофрения, 1% населения страдает шизофренией. Но очень много тех заболеваний, где участие психиатра обязательно, но люди боятся к нему обратиться из-за той стигмы, из-за того ярлыка, который появляется у человека, если он обратился к психиатру.
Это какая-нибудь булимия, например. А? Булимия какая-нибудь.
Булимия, да. Но не только булимия. Есть целый ряд так называемых пограничных расстройств, неврозы, расстройства личности. Человек работает, но качество жизни у него снижается, и он даже может получить инвалидность, хотя это не психическое заболевание. Но интересно, что есть ведь так называемая сфера психосоматических заболеваний, и люди многие не знают, что и гипертоническая болезнь, и язвенная болезнь 12-перстной кишки, и бронхиальная астма, и все кожные заболевания, и даже онкология в каком-то смысле, если это речь идет, например, об иммунитете человека. Там психическое состояние играет определенную роль в появлении и развитии этих заболеваний. И рядом с терапевтом, кардиологом, другим профессионалом должен очень часто быть психиатр. По имеющимся абсолютно достоверным сведениям, порядка 60% людей, которые ходят в обычные поликлиники, в том числе нуждаются в консультации психиатра. И этого бояться не нужно. Мы,
здесь... Извините, у нас много хороших психиатров? Нет тут кадровой проблемы? Потому что так ведь можно пойти...
Кадровые проблемы есть всегда.
И далеко
но,
зайти.
Сегодня, кстати, вот в плане реорганизации психиатрической помощи очень многое делается для повышения квалификации психиатров, и проводятся специальные мероприятия для этого. Очень много делается для того, чтобы у каждого психиатра была инициатива повысить свою профессиональную значимость и возможность, иначе он выпадает как бы из профессионального сообщества. Дело в том, вот если мы коснемся вот того вопроса, вот вчера был день толерантности, и толерантность – это терпимость. И если говорить о стигме, о том, что люди боятся психиатрии, необоснованно
стигма
боятся…
Стигма – это предвзятое отношение.
Предвзятое отношение. И не только предвзятое отношение, а иногда враждебность.
Да.
И с этим трудно справиться. Я думаю, что много лет пройдет, недостаточно объяснить объяснить людям, что душевно больной – это не страшно.
У нас же как считается, да, что обратиться к психологу – это как вроде почти нормально, а к психиатру, да, это же, да, ну, это уже все, это крест, да, на тебе может стать клеймо.
Вот первое, что я думаю, нужно сделать для того, чтобы действительно организовать профилактическую работу. В здравоохранении, в медицине важна профилактика. Нужно не по хвостам бить, а быть у истоков болезни. Понимаете? И, к сожалению, психопрофилактика у нас на очень низком уровне. Но если говорить о психопрофилактике, сначала, вот в нашей стране, ну, я думаю, что и в других странах, нужно начинать с психообразования. Нужно объяснить людям, а что у них имеется для того, чтобы проконсультироваться с психиатром. Надо психообразовательная работа, психопросвещение – это как бы предтеча психопрофилактики. Мы проводим, вот наша общественная организация, клуб психиатров, разработала программу уже ряд лет тому назад, которая называется «Психогигиена, психопрофилактика и психопросвещение всех участников образовательного процесса». Мы начали ее в двух школах района Котловка Юго-Западного округа, и в течение 3 лет мы работали там, обращая внимание на все категории, на детей, на педагогов, на родителей. Везде нужна была наша работа. Сейчас мы адаптировали эту программу на первые курсы вузов. Мы апробируем ее в нескольких вузах, включая МГУ, РГГУ. Вот сейчас Российский государственный социальный университет этим заинтересовался. И что мы увидели, например, эта программа включает для начала 4 встречи со студентами, аудитория порядка 100 человек, а перед этим мы это же самое проводим с их педагогами, с профессорско-преподавательским составом. Первая встреча – это все интерактив, это никоим образом не формат лекционный и так далее. Первая встреча – это как раз мифы о психиатрии. И мы видим, как эти умненькие молодые ребята, как и их, так сказать, преподаватели, все в мифах о психиатрии. Например, в том числе благодаря средствам массовой информации, не обижайтесь, радио к этому тоже относится.
Да что ж обижаться-то?
Да, с этой терминологией, которая есть. Вот ряд лет назад, сейчас немножко изменяется в лучшую сторону, но 10 лет назад было приведено такое исследование, значит, Центром психического здоровья Российской академии наук. Были исследованы серьезные СМИ, самые серьезные, в большом количестве, каким образом в них представлен образ душевнобольного, извините за тавтологию. И выяснилось, то, что выяснилось, нас, в общем-то, даже нас, понимающих уровень стигмы, стигматизации, поразило. В 80% органов СМИ, в средствах массовой информации, образ душевно больного был представлен как насильник.
Так
в 60% случаев, как человек с труднопредсказуемым поведением. В 40% как некий чудак такой странный, смешной и так далее. Но 10% вообще серьезных СМИ, вообще, я не знаю, не понимая, наверное, величины проблемы, говорили о том, что душевнобольных просто надо изолировать.
Я, наверное, могу объяснить 80%. Это новости, просто информационный повод. К сожалению, люди с психическими отклонениями, как правило, создают, попадая в криминальные хроники.
Но люди, которые читают или слушают люди. Криминальную хронику, не знают другого. А я вам привожу реальную статистику, что серьезные преступления, совершенные душевно больными, на порядок реже, чем в общей популяции. Более того, нарушение прав этой категории населения широкой значительно чаще, чем среди обычного. Это тоже понятно. И несмотря на это, только ленивый, например, не скажет или не напишет. Вот было такое в Нижнем Новгороде несчастье, да, большое, когда там 6 человек, да, были убиты и так далее. Ведь об этом начинают говорить все, не говоря о том, о чем я только что сказал. И человек обычный, обыватель, даже грамотный человек с высшим образованием, образованием, и даже врач, услышав эти ужасы, начинает думать, а вот на моей лестничной площадке живет человек, который наблюдается в психоневрологическом диспансере, и на всякий случай своему ребенку скажут, что нужно обходить его стороной. Вообще подходить к душевнобольным нужно так же, как ко всем так, другим людям.
Вот,
если человек нарушает общественный порядок, нужно обращаться в органы полиции. Но вот мне звонил не так давно человек, какой-то житель какого-то дома, позвонил по телефону. Я был на работе, и говорит, вот у меня сосед уже 2 месяца, он там газ, наверное, там что-то включает, запах какой-то, значит, ходит там, разговаривает сам с собой, значит, в чем дело, мы обращаемся в полицию и так далее. Я его спрашиваю, скажите, вот если ваш сосед, вот вы идете, он сидит на ступеньках, держится за грудь в области сердца и говорит, что у него... болит сердце, вы что будете делать? Он говорит, я в поликлинику позвоню. А здесь вы видите уже 2 месяца, что какие-то психические расстройства у вашего соседа. Почему вы не позвоните в психоневрологический диспансер? Вот вы мне в больницу звоните, но уже 2 месяца этот человек плохо себя чувствует. Понимаете, это непонимание, что иногда в поведенческих каких-то актах проявляется психическое расстройство, и нужно так же, как с болью в сердце, обратиться к кардиологу или к участковому терапевту, обратиться к участковому психиатру. И вот это очень важная вещь. И
Извините, но участковый же психиатр не сможет ничего сделать, если человек сам
ничего
захочет.
Подобного. Во-первых, наблюдение амбулаторное и оказание амбулаторной помощи, оно существует. Сейчас даже создаются отделения по оказанию интенсивного там, лечения на дому. Бывают люди, которым трудно прийти в диспансер, и происходит децентрализация такой помощи. Все, конечно, бывает. Бывает, что недостаточно работа поликлиники обычной, где-то бывает и не срабатывает психоневрологический диспансер, как и лор-врач, как любой другой. Мы должны рассматривать вкупе все. И то, что сейчас у нас удвоится буквально в ближайшие 1-2 года число психоневрологических диспансеров, говорит не об опасности там, душевно больных, говорит о том, что будет уделяться больше внимания профилактике расстройств, о профилактике обострений заболевания и социальной интеграции.
Аркадий Шмилович, заведующий медико-реабилитационным отделением 1-й Московской городской психиатрической больницы имени Алексеева и президент региональной общественной организации «Клуб психиатров» в гостях у «Радио Вера». Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы снова в студии.
Светлый вечер. На «Радио Вера».